Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И сегодня мы поговорим об истории велосипеда. Мы будем рассматривать это не просто как историю изобретения, а как важнейший культурный феномен, который во многом изменил нашу жизнь, наши представления об этом, о расстояниях, о коммуникациях. Так что я думаю, что этот разговор будет во многом интересен для вас и немножко по-другому представить себе это изобретение, которое, в общем, давно уже является вполне такой частью нашего быта и обихода. И для этой цели мы пригласили двух замечательных гостей. Хочу вам представить их. Прежде всего, это Антон Размахнин, журналист и коллекционер.
Добрый вечер.
И Павел Ракитин, переводчик, старший преподаватель Высшей школы экономики. И, кстати, переводчик книги Дэвида Херлихи «История велосипеда», которую, собственно, мы и будем обсуждать сегодня, отталкиваясь от этой книги.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Помню, с какой я жадностью эту книгу прочитал еще несколько лет назад, когда она вышла.
Это замечательно, да?
Не хватило только русской части, конечно. Сразу захотелось найти специалиста, который бы дописал то, что относится к велосипеду в России.
Да, это печально, да, но потому что автор-американец, он все-таки писал больше всего об Америке и Европе.
Да, у него есть такой крен, да.
Да, ну что ж поделать, имеет право, да. Но я думаю, что мы, как-то говоря об этой книге, можем начать вообще-то с России, не обязательно начинать с Америки. Давайте попробуем. Просто я бы хотела, может быть, дать немножко какую-то такую, да, экспозицию, перспективу. А, собственно, когда мы можем считать, что велосипед был изобретен или создан, да, ведь на самом деле то, что, о чем пишет автор, это довольно долгий процесс. Так вот, кого можно назвать родоначальником вообще велосипеда? Возможно как-то это определить?
Ну, значит...
Да, Павел, пожалуйста.
Если... Я думаю, что вот в книге, в частности, об этом говорится, об этом человеке, это интересный человек, который подал идею. Его звали Жак Азанам, вот, он был профессором Сорбонны и математиком одновременно. Вот. И он, в частности, написал книгу. Да-да, плохо слышно?
Поближе микрофон.
Да, и вот он, так сказать, написал книжку, которая называлась «Математические и физические развлечения в двух томах». Она была пользовалась бешеной популярностью, так сказать, на протяжении XVIII века. Вот. И в ней была вот этот, значит, рисунок с некой коляской, которая движет человек. И вот это вот, так сказать, такой вот наиболее ранний такой технологический... Хотя сейчас нам кажется, что коляска это о четырех колесах, которые движет человек с помощью руки, это что-то очень далекое от нас, да. Но тогда это был такой первый шаг, вот эта первая философская идея, за нее ухватились, вот. А дальше пошел вот этот долгий процесс, который, наверное, к середине XIX века.
Даже к концу, я бы сказал.
Да, то есть это нечто похожее, если люди посмотрят на гравюры 60-х годов, 1860-й год, 62-й, 63-й, 69-й, они увидят два колеса, и они увидят педали. Вот. То есть им это, конечно же, напомнит о велосипеде.
Да, но
как... Это был человек по имени... Ну, во Франции это был Мишо такой. Вот. Я не знаю, Антон, может быть, вы... Потому что их много, этих людей.
Вот, ну, было. Вообще-то, да, я просто хотела еще сказать, ага. Жак Азанам, он же сказал, что вот эта идея безлошадного экипажа.
Да.
А мы понимаем, что всегда люди мыслят... образами привычными, как первые автомобили, да, они тоже напоминали в каком-то смысле экипажи, да, вот их, собственно, структура, да, и формы. Поэтому интересно, но мне кажется, что все-таки мы не будем забывать Карла фон Дрезе, который дрезину изобрел,
естественно.
Да, ну, Антон, может быть, вы скажете пару слов об этом.
Концептуально получается, что первая точка в изобретении велосипеда – это представление себе экипажа, который можно двигать без применения, то есть двигать просто мускульной силой, без применения животных. То есть механика, которая позволяет передвигать тяжелый предмет, и в частности самого себя. И в этом качестве, наверное, все-таки первые столетия, а то и больше, истории велосипеда он представал как технический курьез, ну, где-то до середины, как минимум, XIX века. в качестве технического же курьеза был и первый полулегендарный российский велосипед, вот знаменитый велосипед Артамонова, на котором он приехал из Екатеринбурга на коронацию Александра I в 1801 году.
Так,
этот велосипед спустя несколько десятилетий нашли и выставили, соответственно, его можно увидеть в музее в Екатеринбургском же.
А как он выглядел?
Это деревянный велосипед с двумя равной величины, без какого-либо педального привода, то есть велосипед...
Ногами отталкивался.
Да, именно так, самокатного типа. Он же в 1830-х годах будет известен как костотряс. Велосипед был сделан практически полностью из дерева, поскольку это был самый доступный материал. Но вот все-таки, насколько я знаю, сейчас специалисты расходятся во мнениях, вот вся эта история правда, или этот велосипед... все-таки был позднее как бы воспроизведен и на самом деле является легендой. Потому что, насколько я понимаю, 100% достоверных архивных данных о том, что такой человек существовал, что он прошел этот путь.
То есть получается, что как бы, если верить этой легенде, что в России изобрели раньше вот этот сам костотряс или самокат, как его называли, нежели в Европе.
Да, с одной стороны...
Мне кажется, что это легенда вот советского периода, сталинского, вот, где Россия родина слонов, да,
вот,
откуда пошли шутки.
С одной стороны, да, эта легенда слишком скомпрометирована ее участием, как бы тем, что это часть проекта 1947-48 года.
Ну, Попов изобрел радио, да, мы знаем, да. Вот это вся череда, соответственно.
Понятно, да.
Но, то есть, по аналогии с другими аналогичными, вот с Поповым в том числе, мы можем понять, что, с одной стороны, зарубежные новинки новейшие у нас успешно копировались, создавались и концептуально какие-то новые вещи, но, с другой стороны... доказательства четкого, насколько я понимаю, велосипеда Артамонова не существует.
Ну, по крайней мере, понятно, что он был, и, да. По крайней мере, мы шли в ногу со временем.
Мы надеемся, что он был, да. Но, конечно, да. Я имею в виду, что, конечно, имею в виду, что Дресс изобрел свою машину, создал свою машину в 1813 году. Получается, что Артамонов его опередил, и... Да, ну, я не знаю, что касается Дресса, да, ну, действительно, хорошо, Дресс — это действительно, если мы уберем педали спереди, и у нас остаются два колеса, некая перекладина на них с сиденьем. Вот. А мне кажется, что Дресс вот во всей книге, если смотреть вообще всю концепцию этой книги, да, то мне кажется, эта концепция книги, это как бы как человек осваивает свое тело и плюс какой-то механизм к нему. И первое, что, с чем боролся Дресс, мне кажется, все они боролись, а вот на рубеже 18-19 века, это вот эта идея, что я отпущу ноги. И она, если вы вспомните себя в детстве, вы вспомните, что когда вы первый раз сели на велосипед, первое, что вы боялись, что если... Ну, а как я буду держаться? Он же ведь не справа.
Если снять ноги с земли, то можно же свалиться.
Да, да. И интересно то, что мне что понравилось про Дресса, что он был как бы антимеханик. Он не хотел, чтобы там были механические части. До него люди пользовались шестернями, потому что шестерни, они, скажем, были более в ходу в повседневном быту. То есть это мельницы, такие вещи, да? Он же, у него не было и в мысли, что там должны быть какие-то шестерни. Он был лесником. Да, и он, видимо, очень много ходил. И в какой-то момент он почувствовал, что вот ему нужна такая вещь, он просто очень устает.
То есть как раз его опора была на ноги, что ногами нужно отталкиваться. Да.
И при этом, да, и это как бы именно человек ходящий, и вот этот человек ходящий, видимо, очень глубоко у нас сидит, да.
То есть концепция Дресса – это самокат фактически, современный.
Фактически, да. И между прочим, если вы возьмете книгу, то переводчики, они столкнулись с тем, что американец, автор этой книги, Херлих, да, он использует все время разные слова для этого, что... слово «велосипед» в нашем, так сказать, звучании появилось там в 1848 году первый раз упоминание, и где-то там в 80 каком-то его начали уже «bicycle» уже вошло в английский язык. А до этого это было «велосипед» — французское слово, которое так и писалось «велосипед».
Это,
да?
И было «самокат» фактически. Да.
А еще до нее была дрезина, это самая дрезин, которая, собственно говоря, и было вот это то, что толкалось ногами, да.
Да, но, кстати, в книжке ведь там описывается очень красочно, как... постепенно эта самая вот, ну, дрезина, называйте как это угодно, да, или самокат, становился популярным, Хотя, мы понимаем, дорог не было особенно, да, но тем не менее катались и даже устроили соревнования. Было много шуток и карикатур на, значит, щеголи, которые, отталкиваясь ногами, пытались, значит, ездить. Там кто-то натолкнулся на свинью, упал и так далее. Там была масса всяких казусов.
Интересно то, что это всегда молодежь. Это такая немножко буйная, отвязная молодежь, которая интересовалась подобными вещами. То есть это всегда денди, это люди, у которых есть какое-то свободное время, и кто-то, там, богатый папа, может купить. То есть
это,
да,
это экстремальный спорт.
Да, да.
То есть, но потогда... и был предмет роскоши очень долго.
Да, 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 как да, экстремальный спорт в наше время, собственно говоря. Кто скажет, что это дешево?
Нет, это также... точно, это точно нет. Да, но вот интересно все-таки, когда появились педали-то? Да, собственно говоря, дрезина была всем хороша, но тут вы правильно сказали, что была идея не нужна механизму. Так что, изобретая велосипед, каким-то образом вернулись назад, пытаясь найти способ механического, да, вот соединения колес и, так сказать, да, уменьшения нагрузки на ноги.
А вот механическую передачу изобрели тогда, когда захотелось ехать быстрее, а усилий тратить меньше. И, собственно, первый, пожалуй, удачный опыт с педалями, это был... То есть педали сначала сообразили смонтировать на передней оси. То есть первые велосипеды, которые более или менее были привычными нам, то есть те, где надо было давить на педали, это были так называемые пауки. Я говорю о получивших распространение действительно массовых конструкциях. Пауки, которые царили, можно сказать, в том числе и прежде всего на спортивных велотрассах в 1860-е-начале 90-х годов. Паук, то есть велосипед, паук-велосипед с огромным до 2 метров передним колесом и маленьким, подпирающим его задним, был назван паук, ну, в первую очередь, наверное, потому что очень... то есть в силу рисунка металлических спиц, на которых набиралось колесо, это, кажется, была первая массовая модель транспортного средства с колесами современного велосипедного типа, то есть...
спицы, вот это обод, важный момент, спицы.
Спицы, да.
Обод, втулка, и между ними набранные и натянутые каркас из металлических спиц.
Ну, кстати говоря, а ведь англичане называли это пенни-фартинг. Да, потому по монеткам, да, да, пенни, маленькая монетка, а фартинг был большой. Это вот это огромное колесо. Кстати, удивительно, как это сохранилось в цирке до сих пор, да?
Да, да.
Когда он перестал быть как бы вот таким расхожим, да, вот он остался в качестве...
Но у него было культурное свое место, потому что они вот эти вот велосипеды с большими колесами, они как-то были связаны с достоинством человека и возможностью женщины садиться на эту штуковину. Вот. То есть они потом стали трициклами, из них стали делать трициклы, где задние два колеса были большие, спереди были... Вот, вообще говоря, мы сейчас говорим, но на самом деле вариантов вот этих вот колес между, я так понимаю, между дрезиной дреза и привычным нашим, да, вот этому...
современным велосипедом, скажем
80-х
так.
Годов, конца 19 века, да, между ним было огромное количество моделей, вот, и там было в какой-то момент разделение, вот этот трицикл, где было три колеса, на которых, так сказать, соображение безопасности, человек мог не упасть, он мог спокойно на нем с достоинством, да, сидеть. И он некоторое время оставался велосипедом...
Для взрослой солидной публики.
Велосипедом, да, так сказать, дам, и там пытались делать как-то сиденье, чтобы дама могла сесть. То есть это вот это соображение, соображение достоинства и женщин, да, долгое время, так сказать, владело вот конструкторами.
Пока все-таки это не ушло в детскую.
Пока это не ушло в детскую.
Трехколесный, да, велосипед, да? Да.
Я бы сказал, что прежде всего это соображение безопасности. Дело в том, что вот, например, один из нескольких человек в нынешней Москве, который уверенно катается на велосипеде «Паук», это вот основатель велосипедного музея Андрей Митиев, очень жаль, что ему сегодня не удалось здесь присутствовать, он, надо сказать, он демонстрирует катание на этом велосипеде. Как-то раз и я пробовал. И
на каком, на трехколесных?
Нет, на пауке.
А, на пауке.
То есть мы сидим в одной студии с человеком, который катался на настоящем пауке.
К сожалению, я не катался, я только попытался на него взобраться. Дело в том, что сиденье расположено где-то на уровне где-то 1,5 метра от пола, велосипед То есть стартовать на нем, разогнаться так же, как на обычном как бы велосипеде, пусть даже старого образца, так сказать, крузере дорожном, это невозможно. На него нужно специально взбираться с посторонней помощью, и если стартовать не уверена, то неминуемо упадешь, причем не
какое
с...
Какое же тут достоинство, простите.
Причем с высоты 2 метра, да, именно так.
Навернуться. Слушайте, ну, кстати, вот вы упомянули женщин, а в книжке Дэвида Херлика «История велосипеда» как раз очень много сюжетов связаны с какими боями женщины завоевывали право кататься на велосипеде. Вот хотелось бы только что, значит, недавно было у нас 8 марта, да? Но вообще эта тема всегда яркая. И, кстати, я ведь хорошо помню, что еще во времена моего детства предрассудки, что женщинам вредно кататься на велосипеде, да, что там в связи с особенностями анатомии...
И сейчас врачи говорят, что это вредно для репродуктивного
здоровья. Вот это очень любопытно. Да. Мне кажется, что это идет из викторианской эпохи, да, но вот, да, что значит женщине вообще неподобающей, да и вредной, и вообще она не поэтому. Но мне очень интересно... Вот немножко история, когда мы, собственно говоря, воевали за право сесть на велосипед. И почему ему так было принципиально важно, Павел?
Значит, это было так, что вот у вас есть велосипедный бум, который начался где-то примерно в 80-х годах, и люди покупают велосипеды, их производят и так далее. У нас уже более-менее похожий велосипед на что-то. Но при этом и бум школ, то есть, сказать, организовывались школы. В эти школы, где, сказать, организаторы школы, они приглашали людей по сеансам кататься, потому что не все могли позволить, он дорого стоил. Вот, то есть он стоил, не знаю, $100, это были огромные деньги, люди получали там порядка $20 в неделю, да, то есть это были солидные деньги. И устраивали специально, сказать, дамам невозможно было применять какие-то наряды, да, ну, скажем, там, шаровары, еще, все это еще это было, так сказать, в проекте. То есть какие-то бриджи и шаровары появились там, наверное, на рубеже 19-го, там, это 10, первое
десятилетие.
Это совершенно отдельная тема.
Об этом мы даже поговорим.
Вот. Были сеансы специально для женщин, куда мужчин не допускали, и они, значит, там позволяли себе какие-то формы одежды, даже названия их, не знаю, какие-то панталоны, наверное, я не знаю что, где они катались с них, и это, конечно, были очень смелые женщины, вот. И, ну, это американская действительность была, так сказать, это пуританская страна, вот. Там, в начале 19 века люди не имели права купаться по субботам, не то, что, там, сказать, женщина выйдет в какой-то странной одежде, потому что в субботу нельзя купаться. Но
это,
да,
были вообще времена, собственно, да, знаменитых вот этих кабинок купалин в Брайтоне, которая заезжала в воду, чтобы там женщина могла раздеться и купаться.
Это совершенно... Я хочу сказать, что вот для меня вот эта книжка, это вот такая история отношения человека к собственному телу и к телу женщины в частности, да, то есть вот... И велосипед действительно отражает эту историю, и конструкторы как-то боролись за то, чтобы, ну, посадить женщину на велосипед, но...
Да, но там была большая проблема, и, собственно, недаром же многие считают, что велосипед стал вообще символом женской эмансипации. И вот Сьюзан Энтони, да, известная суфражистка, она как раз писала: «Я думаю, что велосипед сделал больше для эмансипации женщин, чем все остальное вместо взятое. Она дает женщинам ощущение свободы и независимости. Сердце мое наполняется радостью всякий раз, когда я вижу женщину на велосипеде. Это зрелище свободной, неугнетенной женщины». Так что мне кажется, что это... Сама идея, что человек там без помощи лошади, лакеев, я не знаю, там, и все прочее, может сесть и поехать, было невероятно революционно вообще, и для мужчин в том числе. Но для женщин, я думаю, что это было таким весомым моментом, потому что вообще целые историки моды, есть огромные книжки написанные, что революция в моде женской была спровоцирована именно изобретением велосипеда.
В частности, конечно.
Потому что в этих юбках ездить было невозможно, в спицах заматывались юбки, правильно, и, значит, дамы стали укорачивать юбки. Потом эти были попытки блумерсов, вот эти шаровар восточных.
Были попытки скрыть цепь металлическими такими, тоже они, относящиеся, кстати, к женщинам, между прочим, и такие были насадки, и чтобы не задевало платье. То есть об этом думали.
Вполне.
То есть как бы вообще сам факт, что мужчины-конструкторы об этом думали, он просто нам показывает, насколько совершенно было другое общество, а другое самоощущение человека, да. Я не думаю, что вот как бы женщина там в каком-то конце 19 века, вот она могла пойти куда-нибудь одна. Она,
нет,
скорее
это
всего,
было
вы...
невозможно,
она
практически.
Не
женщина благородного
пойти,
сословия,
да,
скажем,
да,
так.
Да, да, вряд ли.
Все-таки,
ой,
отметим.
Вряд ли. То есть они обязательно ходили с кем-то, либо в экипажах, либо в сопровождении мужчин, братьев и так далее. То есть это, я думаю, что, конечно, это такая очень... красивая.
Потому что жена фермера, конечно, могла по делам идти одна.
Ну и то, да, женщины были вообще очень сильно ограничены в передвижениях, в основном были дома. И более того, как бы появление велосипедов, это уже психологический момент. Женщина вроде бы не одна, и не на улице. Она то ли в экипаже, да, понимаете, то ли в это. И, кстати говоря, ведь это и породило совершенно другую систему и даже взаимоотношения полов. То есть стали знакомиться на велосипедных прогулках. Да. А в противном случае раньше женщины могли где познакомиться?
Ну, как дома, когда приводили каких-то... Пойти гулять в соседнюю
деревню. Ну, мы понимаем, да, барышня-крестьянка, это замечательно. Да. Но в этом смысле, я бы сказала, эволюция, так сказать, демократизация нравов, вот удивительно, что это изобретение очень редко просто бросило это вперед.
Интересно, что это случилось, видимо, так непреднамеренно. То есть как бы велосипед изобретался, ну, скажем, не для женщин. Да, он скорее, он, исходная идея, да, была какой-то там экипаж на колесах, без, значит, лошади, да, потом вот этот средний класс, который образовался, люди, которые стали работать в индустрии и так далее, и так далее. Все эти люди, которые куда-то спешили в контору, это были клерки и так далее. То есть почтальоны, какие-то посыльные, вот эти все люди, да, конечно, ухватили за это. То есть помимо тех, кто воспринял это как развлечение, потому что на самом деле в книге это очень четко прописано, что это как бы два таких полюса, да, с одной стороны, это некая такая новая повседневность, где я могу быть, где мне хочется, да, там на лужайку уехать. Там есть какая-то замечательная романтическая история, как вот, значит, ее какой-то ухажер там, значит, спасается от, значит, то ли ревнивого мужа, то ли еще откуда-то, на велосипеде, все это в газетах и так далее. Ну, то есть это абсолютно новые вещи.
Рассказ, да? Конан Дойля «Одинокая велосипедистка», туда сразу же вспоминается.
Да, 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 да. Это приблизительно это время, да.
Есть, да, вот. Ну и Чехова мы помним, ну, «Человек в футляре». Ну да. Как раз очень замечательная история, да, как возмущение у главного героя вызывала женщина на велосипеде в России. В тот момент это казалось все равно нарушением очень важных таких конвенций.
А технологическая точка, вот зафиксируем, это начало 1890-х годов, когда, когда были уверены сразу в нескольких вариантах, разработана концепция так называемого safety bicycle, то есть безопасного велосипеда. Это велосипед с двумя приблизительно равными колесами и задним приводом, то есть цепью прежде всего. Вот, да. Именно с него и начался велосипед как предмет обыденной жизни. Собственно, ровно потому, что в отличие от паука, на которого взбираться крайне трудно, научиться ездить на safety bicycle было достаточно легко. Его мог себе позволить непрофессионал.
Да, да. Да, но технически там вообще было два момента на протяжении 19 века, то есть это где-то 60-е годы, когда догадались, что раму надо ковать, и что она не должна быть летая, потому что она хрупкая, если сказать. А это первое. И второе, цепь. Цепь долго не могли сделать, просто потому что не было нормального материала, из которого можно было сделать. И, это, по-моему, в какой-то момент революционным было вот это введение подшипника в звено цепи, и это позволило сделать вот этот шаг, сказать, да. Вообще цепь появилась, и она зафиксировалась. То есть вот эти два момента, это были исключительно технологии. Именно технологии материалов, не связанные с технологией.
Ну, в общем, это индустриальная революция, абсолютно, которая породила абсолютно. Возможности.
Абсолютно, абсолютно, да. Абсолютно. И спицы, которые показали, что колесо может быть любого размера, а размер колеса, это, так сказать, напрямую связан со скоростью, которую ты развиваешь. Вот. Ну, собственно, вот эти три момента, вот. А остальное, это уже деталь, там, использование алюминия, такие или иные сиденья, есть телефонные
элементы.
Дальше
уже начинаются, да, изыски, а это были принципиальные...
Да, это были принципиальные, да, моменты.
То есть это база, которой мы, кстати, пользуемся и сейчас. Если взять самые недорогие велосипеды с одной скоростью, которые можно купить вот в любом супермаркете, то они будут абсолютно соответствовать той конструкции safety bicycle, которую узнали еще в последние годы 19 века, и на которой начали как раз массово пытаться ездить женщины. Настолько массово, что модельерам пришлось подумать над разработкой специального дамского велосипедного костюма, разумеется, брючного. Uh-huh. И вот тут вот как раз было первое, пожалуй, столкновение велосипедисток с общественным мнением. Потому что, собственно говоря, никто... То есть, с одной стороны, понятно, что ездить на велосипеде в юбке небезопасно, и просто-таки... Эта юбка немедленно кончится, даже с прикрытой всеми соответствующими щитками цепью. Но, с другой стороны, просто вот психологическая инерция не позволяла обществу признать, что женщина даже на велосипеде может выступать в брюках. И вот так называемый практический костюм, который был как раз разработан для езды на велосипеде, а позже и просто для занятий спортом, но для занятий в обществе, скажем так, он продержался, наверное, 2-3, максимум 4 года. Вот это были как раз первые годы 20 века, если я не ошибаюсь. Появился он где-то в 1898-99 годах. И продержался где-то до 1904-го. Это был костюм, верх которого был вполне традиционен, а низ был с подчеркнутыми бедрами, таким шароваристого вида, скажем так.
Ну, вот сейчас, эти блумерсы, да, которые так называемые, вот такие, да, восточные шаровары, да.
Ну, при этом зауженные, облегающие ноги по понятным причинам технологическим. Вот, то есть заканчивались они внизу примерно как нынешние капри. И вот этот практический костюм споткнулся, ну, во-первых, о газетные карикатуры многочисленные, ну, совершенно да, скабрёзного вида в том числе. Но это бы мало того, он споткнулся еще и о критику семейную.
Мы вот на этом интересном месте прервемся буквально на несколько минут, мы выходим на новости. После этого мы продолжим разговор о нравах, об изменении нравов в связи с изобретением велосипеда.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор про изобретение велосипедов, про историю велосипеда. И хочу напомнить, что мы беседуем, отталкиваясь от книжки американского исследователя Дэвида Херлихе, которая так и называется «История велосипеда». И наши гости сегодня Антон Размахнин, журналист и коллекционер, и Павел Ракитин, переводчик, старший преподаватель Высшей школы экономики, и, собственно, он является одним из переводчиков, собственно, книги Дэвида Херлиха «История велосипеда». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», вот, в качестве ведущей. Вот мы прервались на новости, на интересном разговоре о женщинах, об изменениях в моде, и болезненной реакции общественного мнения на женщин. Но вот известно, да, что ведь стала и проблема не только нижней части, да, вот что надевать вместо юбок, и вы говорили, да, но и проблема верхней части, потому что дамы ведь носили корсеты на протяжении нескольких веков. А здесь, в общем, понятно, в корсете много не наездишь.
В корсете трудно дышать, да, и заниматься спортом. Это правда. И, в общем-то, не то чтобы этот вопрос был... То есть в практическом костюме вот рубежа 19-20 веков все-таки рудиментарный корсет сохранялся, он был достаточно хорошо затянут. То есть силуэт верхней части женщины не настолько сильно отличался. И все же, на взгляд со стороны, на взгляд прежде всего домашних и многочисленных родственников велосипедисток, это выглядело как белье. То есть, что это такое? Мать, жена, там, дочь любимая, благородная девица катается на публике в одном белье. Учитывая, что, например, одними из пионеров велосипедного движения в России были именно представители купечества, то есть достаточно консервативного в социальном смысле сословия, скандалы были, разумеется, неминуемыми и сильными. Поэтому...
Но ничего не помогло. Женщины все равно сели.
Стратегически не помогло, это правда. Но тактически пришлось отступить. И брючный костюм на некоторое время уступил место костюму с юбкой, но в качестве компромисса была изобретена дамская рама, то есть не требующая перекидывания через себя, то есть не требующая посадки верхом.
Ну да, и, кстати, это вполне удобная вещь и более, в каком-то смысле, безопасная. Так что во всем есть некоторый как да. смысл.
А вот, кстати, я вспоминаю по собственному детству, когда, естественно, у каждого у нас ребят на даче были велосипеды, и вот если у кого-то из мальчишек, то есть это были там 80-е годы, да, была дамская рама, да, считалось, ну что такое? А с другой стороны, сейчас думаешь, ну а что такое, удобнее даже?
Ну, в общем, да, конечно.
Факты.
Да, вы знаете, но я хотела вот еще какой вопрос, прежде чем мы перейдем как-то к современной истории, да, я думаю, есть о чем поговорить в современных городах и возрождении, в общем, велосипеда. А вот недаром говорят, что... И в книге это очень четко прочерчивается, что изобретение велосипеда повлекло с собой строительство дорог. И во всяком случае, я считаю, что велосипед проложил дорогу автомобилям. что мне кажется, в общем, правильно и разумно, да, потому что кататься по булыжнику, вот это точно костотряс будет, да, и в этом смысле это спровоцировало идею асфальта и вообще гладких дорог, а за этим уже пошли машины. И что вот, Павел, считаете, что еще потащил за собой?
По поводу костотряса, то есть добавим сюда одну дату, это 70-й год, переход на резиновые покрышки.
70-е годы, да, чего? 19 века,
да, 1870
год. На сплошные резиновые покрышки.
Сплошные резиновые покрышки, да, так сказать. Ну, это важно, потому что действительно это было невозможно кататься, вот. Считается, что мы немножко упустили вот то, что в книге много об этом говорится из главы в главу, что людям было непривычно, обычным пешеходам было крайне неприятно, что вот кто-то несется, люди не привыкли и не понимали, что кто-то может лететь быстрее.
Примерно как сейчас собаки этого никогда не понимают.
Да, да. То есть как бы это была какая-то такая вещь, и было возмущение, то есть как бы людей штрафовали за то, что они катаются на велосипеде и так далее. То есть это, в общем-то, публика не сразу такая, в общем-то, приняла это, вот. Важный в книжке, мне кажется, еще момент азарта. Кто быстрее, вот эти заезды из города в город, вот эти гонки, которые они устраивались, вот это, по-моему...
И гонки с, гонки с всадниками на перегонки.
Да,
то есть... кто быстрее. Пытались доказать, что велосипед быстрее, более может... быстрее лошади. Да, это тоже забавно.
Сошлись примерно на том, что они где-то одинаково быстрые, в зависимости от подготовки велосипедиста и подготовки...
Но это уже было победа велосипеда.
Безусловно, безусловно.
Да, но еще ведь очень интересно, что, собственно, мотоциклы, они стали производным от, от велосипедов и были частью долгой велосипедной индустрии.
Харли Дэвидсон, ну, такие известные имена, они действительно исходно. Я так понимаю, что тут развитие довольно просто выглядит, то есть люди, которые были близки к железу и к механике, те, кто чинили кареты, экипажи и прочее, они первыми были среди тех, кто занялся строительством велосипедов, и тот же Мишо, и тот Лейман. Это были группы людей, которые занимались экипажами, и вот этот мне очень понравилось. В книжке это описано, как они держали это все в секрете, там, до 69-80 года, когда они наконец-то сделали вот этот более-менее похожий на нас велосипед. Все это покрыто мраком, они друг другу ничего не говорили, но у них уже это был секрет фирмы, да. И дальше братья Райт, да, люди, которые тоже держали велосипедную... они держали велосипедную мастерскую, они еще не велосипеды.
А потом полетели.
То есть это, ну, как бы это, видимо, так сказать, одна публика.
Ну, это, скажем так, такая хай-течная гонка, которая была для 19 века очень типичной. Да. То же самое можно сказать о совершенствовании, например, фотографической техники, то же самое можно сказать там, о совершенствовании чего угодно, вплоть до кофейных мельниц, условно говоря.
Да, ну вот смотрите, интересно, что как раз книжка хорошо показывает, что к концу 19 века велосипед стал частью городского пространства, что рассыльные, да, почтальоны очень охотно этим пользовались, там, сельские врачи и так далее. То есть он абсолютно входил в быт, он стал доступен, не стал столь дорогим, потому что, да, нашли способы его дешевлять, и, в общем, он, казалось бы, вот уже завоевывал город. Потом пришли автомобили, и, в общем, велосипед все-таки оттеснили, ну, вот там, поездки...
В книжке есть немножко это ощущение, он это прописал, но он американец, он пишет свою историю, да, где, ну, сказать, автомобильный бум занимает такое место, да, естественно, он даже, Херлихи, он прописывает это, он говорит, что на самом деле вот некоторое подсознательное развитие, оно, конечно, шло в сторону автомобиля, да, что ты сел и поехал. Вот, и на некоторое время там, потом случилась Великая депрессия, и все вернулись.
А потом
бросили автомобили, потому что они стали недоступны из-за Великой депрессии, а дальше был вот этот велосипедный ренессанс 30-х годов, и когда на велосипеды посадили опять женщин, стали это рекламировать, стали упрашивать женщин покупать велосипеды, и это как бы была такая новая волна. Вот.
А вот скажите, ну вот в России, ну, во-первых, ну, у всех был велик, понятно, но ведь по городу, хотя машин было очень мало, в советское время машина была все-таки роскошью и атрибутом, так сказать, сладкой жизни, а вовсе не это. Как бы ведь не было принято ездить?
Знаете,
в отличие от, скажем, многих азиатских стран, да, где бедное население как раз передвигалось на... и до сих пор передвигается на велосипедах. Вот удивительно, что в советской России это как бы совсем не рекомендовалось.
Вы знаете, вот тут стоило, наверное, уточнить, потому что, с одной стороны, может быть, массово действительно нет, потому что ставка на массовое передвижение была сделана на общественный транспорт. Но, с другой стороны, например, были попытки
создание локальных транспортных сетей, построенных на велосипеде, назовем, во-первых, Наукоград-Дубну, где была создана вся велоинфраструктура.
Ну, это был закрытый город, да. Маленький, да, собственно,
ну,
да.
Очевидно, транспортники советских времен как раз считали, что это подходящий город для развития, для того, чтобы там сделать ставку именно на велосипед, как на транспортное средство. Второй такой же пример – это литовский Шауляй, где был крупный велосипедный завод, и сам город по размеру к этому подходил. И это с одной стороны, что, если говорить о централизованном, как бы, о том, когда городские и государственные власти сделали ставку на велосипед. Это действительно слишком локальные вещи. Но при этом, несмотря на государство, достаточно многие ездили на велосипедах и по городам, и между даже городами в советское время. Например, вот один из моих старших родственников в 50-х годах регулярно, то есть два раза в неделю, ездил в институт из города Алексина в город Тулу. Это около 50 километров. Он это расстояние неизменно преодолевал на велосипеде. Этот велосипед жив, надо сказать,
ну,
и сейчас.
Это же экстрим, да? Это все-таки не было практикой, это скорее было исключение.
Это было, значит, два... Я просто сейчас вспоминаю название наших велосипедов. Один назывался «Старт-шоссе», если не ошибаюсь.
Ну, это для
спортсменов. Для спортсменов, для... с кривыми этими самыми. И был велосипед, который был у меня, и он был, видимо, еще раньше, чем я родился на свет, он назывался «Турист», и он был некой такой переходной версией, он как бы был не спортивный, но у него были скорости, да. И так далее. Но, естественно, не, у нас никогда этого не...
Да, но скажите, а вот, может быть, это, во-первых, связано с климатом, но все-таки у нас слишком долго зима. А с другой стороны, давайте вот в современность перейдем, у нас еще есть некоторое время, потому что сейчас мы видим, что Москва пытается подражать Амстердаму, это другим есть. Столицам, которые сейчас, да, вот велосипед сейчас переживает новое как возрождение, да, вот строятся специальные велодорожки в европейских городах. И, значит, в России мы, значит, видим то, что сейчас в Москве. И надо сказать, что очень негативную реакцию в большинстве своем вызывают эти нововведения. Бедные наши автолюбители кричат, что и так у нас пробки отнимают еще часть трассы, значит, людям тоже это непривычно. А вот как вы считаете, есть перспектива в крупных городах России?
Значит, нет. Я вспоминаю 1994, я был в Голландии, где мне тут же всучили велосипед, потому что она есть плоская страна, и там прекрасно удобно кататься. И вспоминая, как мы катались, это было замечательно, я был на студенческой конференции, вот, это, конечно, потрясающе, потому что все ровное, это и специальные дорожки, и маленькие светофоры, и вся публика к этому привыкла. Это красиво. Когда я увидел, как у нас стали это делать, ну, я порадовался за, ну, за наши власти, что они вообще всем этим занимаются, и, ну, это, в общем, народное средство передвижения и так далее. Ну, конечно, печально, наш климат, это очень короткий сезон, и наши подъемы, и наши огромные расстояния. Не очень можно дышать в нашем городе
вот.
Хорошо.
Вопрос ведь, между прочим, да. Об экологии. Да?
Да, и это тяжело. В этом мае, минувшем мае, я был в Лондоне, где я видел, вы не поверите, я видел пробку на дороге из велосипедистов, которые так. пытались заехать на один из мостов через Темзу. Я был потрясен, то есть это были люди, которые явно спешили на работу, они были одеты, ну, это, видимо, какой-то уже тоже специально новый такой-то вид одежды, который снабжен всем, но ясно, что его можно быстро скинуть.
Велоофисный.
Какой-то, это... да, велоофисный, да. Но я, конечно, позавидовал, ну, что это так распространено, да, и, к сожалению, у нас это, ну... Но
вы
не
думаете,
очень.
Это не привет?
Я пользуюсь самокатом все время, вот.
Ну, кстати, да, самокаты...
Для меня самокат. Сейчас...
Самокат компактнее.
Да, да. Я очень пользуюсь самокатом везде, с детьми. Я сам езжу на работу на самокате, когда, ну, когда сезон.
А вот. Скажите, а вот если говорить о том, что нам кажется, что велосипед уж изобретен, усовершенствован, и ничего не получится. А вот, разумеется, поскольку все-таки мы живем в северном климате, а нельзя ли подумать о том, что, может быть, как-то можно приспособить велосипед для северного климата?
И такие идеи существовали.
А вот расскажите.
Еще в 1979 году в Моссовет обратился харьковский инженер, которого звали Поля Райкин. Он, насколько я знаю, жив и сейчас. Он предложил идею велополитена. Велополитен – это примерно то, как сейчас устроены надземные переходы, то есть такие вот трубы полупрозрачные, расположенные на некоторой высоте над землей, на эстакадах, но при этом протянутые вдоль, ну, то есть, соответственно, образующие некие трубы, по которым и перемещаются велосипедисты. Естественно, должно было быть интегрировано с сетью велопроката и каким-то образом отапливаться слегка и вентилироваться. Вот.
Вообще довольно остроумно.
В 1985 году Райкин, несмотря на юмористическую фамилию, особенно тогда, представляете, как это звучало, Райкин предложил проект «Давайте посмеемся». Тогда этот проект даже начали рассматривать, но вскоре, собственно, эпоха Гришина и Промыслова кончилась, и поэтому проект, естественно, а потом кончились и деньги в Москве на долгое время. И проект, в общем, был, естественно, отложен, потому что, в общем-то, он слишком размашист, чтобы оказаться реалистичным, скажем прямо. Но, тем не менее, насколько я знаю от самого изобретателя, я общался с ним около 2010 года, надеюсь, что я говорю, он жив и сейчас, просто мы давно уже не переписывались, он предлагал эту идею в некоторых городах Канады, и, по-моему, в Южноафриканской республике. И вот, если я не ошибаюсь, в Ванкувере пилотный проект этого велополитена приняли к исполнению. Вот,
вот так вот.
Надо посмотреть, построят или нет.
Почему нет, собственно?
Вот. То есть, в принципе, это могло бы быть некоторым решением, да. Но, конечно, это достаточно дорогая история в плане именно постройки инфраструктуры.
Ну да, но вот мне кажется, я сейчас думаю об этом. Опять же, в Оксфорде, я бродил по Оксфорду, с наслаждением на все это глядя, и, ну, вот тут станция, да, Оксфорд, приезжает поезд, огромное пространство, все уставлено велосипедами, вот, они все привязаны, естественно, ну, идет дождь, ну, ничего страшного, ну, дождь и дождь, вот он закончился, они высохли, и, в общем-то, там нет никаких крыш, ничего, но это активная вещь, то есть люди всем этим пользуются, да. У нас я не очень, я не
у
знаю.
Нас не, в Москве не хватает такой как бы пешеходно-велосипедной связности, однозначно пока не хватает.
Ну, это начало, да, понятно, что возможно, пока куски соединяются. Но здесь вопрос, наверное, действительно не только климата, кстати, но, если не ошибаюсь, Монреаль, да, город, в котором есть подземная жизнь, да, то есть там есть выстроены так вот, вот такие штуки, что люди, не выходя на поверхность зимой, могут по всему центру передвигаться. Нет, ну, кстати, в этом смысле это в свое время, да, была находка, да, вот реальность. Вот, вот северная страна, холодно, и я не была там, но рассказывают, что, в общем, люди выходят там, ну, чуть ли не в шортах, потому что довольно тепло там, да, и могут все спокойно из дома до университета еще куда-то ходить. Точно наверняка это очень затратно было построить такой подземный город. С другой стороны, решилось большое количество проблем, связанных с проживанием в северном климате.
Да, да. Я не знаю, не подавайте идеи. У нас так любят строить, как начинают строить.
Они начнут строить под землей.
Уже все и так знают.
Эта идея предлагалась и не раз сделать в Москве такое подземное пространство. Ну вот, может быть, когда-то до этого и дойдут руки, не знаю. Но идея действительно есть, и есть разработки.
Ну да.
Это правда.
Но я думаю, просто как бы зачем? То есть, ну, мне неприятно быть в метро, я согласен, да.
Ну, возможно, да, кстати, да, затем велосипед, может быть, стоит развивать, вот, возможно, не все-таки менее насильственными методами, отметим. Это, кстати, единственная претензия к современной московской велопрограмме, то есть за счет прессинга на автомобилистов.
Да,
но
да,
да, если развивать велосипед, то, пожалуй, против него вот, в смысле, не против него, а за него как раз. В нынешнем мире есть один огромный аргумент. Это, пожалуй, то есть это может быть не самый эффективный, это может быть не самый комфортный, но это, в любом случае, это самый этичный действительно вид транспорта. Это транспорт, который не эксплуатирует никого и ничего, кроме собственной, так сказать, мускульной силы. И поэтому для многих это, я думаю, что со временем будет все более и более важно.
Ну и вообще, да, поскольку городская жизнь – это главная проблема, это гипотония, да, нехватка движений, и это все, значит, мучаются, чем тратить там, я не знаю, час-два в каком-нибудь фитнес или делать ненавистную зарядку, и никто не любит это делать, уж не лучше ли передвигаться на велосипедах, естественная зарядка, и заодно вы можете быстро добраться, куда хотите.
Нет, так, только за. Я имею в виду, что я только за. Я, собственно говоря, какой-то момент ездил здесь на велосипеде. Вот. Но его, мне его просто негде хранить. Кругом книги дома, на балкон как-то неудобно его таскать каждый раз. Ну, я имею в виду, может, я ленивый человек и не такой фанат, но...
Ну, вот эта проблема обычно решается помещением на первом этаже жилого дома.
Ну, да.
Вот в европейских городах, по крайней мере, так устроено, где там детские коляски складируются всего подъезда. Ну, это велосипеды тоже.
Не, ну, может, допустим, мы дойдем до этого когда-нибудь вообще. Вообще это следовало бы, это было бы правильно, вот.
Да, но, знаете, тут ведь есть еще интересный момент, и по-моему, это в этой же книжке, да, Дэвида Харлика, а может быть, я где-то читал в другом месте, что в Амстердаме как раз вот это велосипедное движение начало развиваться после Второй мировой войны. И во многом было связано с тем, что да, бедные...
Кризис
да. И так далее. И, значит, встали вот эти первые стоянки общественные, как сейчас у нас пытаются.
Да.
И я была потрясена, значит, что когда эти первые стоянки возникли, что тут же украли все велосипеды в Амстердаме.
Значит,
что прокатные. Говорит о том, прокатные, да, что говорит о том, что, в принципе, когда мы начинаем бронить себя, вы знаете, что все через это проходили. Люди сначала не понимают, да, очень хочется украсть,
да,
потом,
да.
Потом нравы меняются, люди привыкают к этой ситуации, перестают таскать, все, а просто им и пользуются честно.
Знаете, прокатные велосипеды научились делать такими, чтобы их не воровали, это правда. И Москва в этом смысле, в Москве не было массового воровства с самого начала. То есть вот наш вот этот велосервис
вот этот,
никак
да.
не... То есть он не столкнулся уже с этой проблемой, потому что велосипеды очень специфические.
Я попробовал им пользоваться, если честно, потому что я работаю на одной стороне...
Я катался на нем уже два сезона,
катаюсь. Значит, на одной стороне реки, факультет, на котором я работаю, на другой. Но я столкнулся с тем, что иногда я приезжаю, мне нужно на пару, вот, университет, а та стоянка, куда я должен ее ткнуть, занята. То есть я
вот,
должен...
Да.
Да, то есть это как бы такой момент, я очень долго ругался, но позвонил им, спросил, говорю, почему вы не посчитали? У вас в руках вся математика этого, с этой страны, и вы могли бы посчитать вообще, говоря.
Ну так, что здесь университет, много молодых людей, может
да,
быть.
Да, да, вы могли бы посчитать вообще, говоря, количество и комбинаторику всего этого.
Проблема,
вот, и это оказалось проблемой. Я, к сожалению, я отказался, поэтому я хожу наполовину пешком, наполовину на самокате. И наполовину на этой самой новой МКЦЦ, как она называется. Вот это наша новая дорога, все, большая.
Да. Телевизор. Ну, кстати, а вот мы говорим, что да, велосипеды, а возвращаясь к старому доброму самокату, который переживает расцвет, да? То есть мы
несомненно.
К дрезине возвращаемся
несомненно,
в каком-то смысле.
Да,
а может быть, для Москвы этот самый самокат будет куда
более
значит, успешный как способ передвижения, нежели велосипед?
Ой. Вот пробовал опять-таки в прошлом году и вернулся к велосипеду, только уже к собственному, а не к прокатному по некоторым причинам. То есть самокат, дело в том, что дефект нынешних самокатов – это маловатые по диаметру колеса. Это значит, что самокат существует только на пешеходных зонах, а уже стоит попытаться проехать на нем по покрытию с выбоинами, даже если это не ремонтировавшаяся давно плитка, на которой немножко вышатывается, как самокат становится просто жалко.
Да, да, к сожалению, это так. Я очень злился на нашу власть за плитку. Вот. Ну, что поделаешь,
это отдельная
да.
тема,
это отдельная тема,
мы посвятим,
не
наверное.
Когда-нибудь, да? Уже, по-моему, все устали от меня. Но я очень обещался, потому что, ну, я с детьми очень много пользовался самокатом, и для меня это один из таких... Почему удобно, что сейчас стали делать очень много моделей, легкие, надежные, и ты можешь его просто взять в руку, нести, он особенно...
Можно зайти в метро,
можно, да,
он
совершенно
совсем
верно.
Не обременяет. И люди в метро как-то естественным образом не обращают на это внимания. То есть ты не мешаешь им, ну, это удобно.
Сейчас вот есть раз... и велосипеды по размеру, похожие на самокат.
Даже ну, просто это говорит о том, что потребность людей в передвижении, двигаясь вперед научную мысль, возможно, и самокаты увеличат там колеса, как-то какие-то покрытия другие будут.
Будем
но,
надеяться.
Да.
Будем молиться о новых покрытиях.
Да. И, может быть, я извиняюсь, с подогревом в климате холодном.
Нет, зимой это невозможно.
Да.
Нет, зимой невозможно.
То, на самом деле все равно, ну, кстати, возвращаясь к этой идее вот этих, так сказать, полупрозрачных велополитенов, на самом деле замечательная идея. И, кстати, если бы власти подумали об этом, то новые станции метро можно было бы уже планировать с параллельным каким-то пространством для передвижения тех же самых
велосипедистов. Но тут восстали бы сторонники визуальной гармонии.
А именно?
И мы бы спорили уже с ними, потому что
да,
панораму города все эстакады, да. В том числе и эти, нарушают, конечно, безбожно.
И нормальные велодорожки, мне кажется, даже зимой были бы, возможно, было бы... Ну, я имею в виду, они же чистят колоссальные пространства обыкновенных дорог. Я имею в виду, да, что не построить велодорожку и чистить ее себе для всех остальных.
Для этого нужен просто отдельный протокол именно велодорожечного сервиса. Его, я надеюсь, когда-нибудь разработают, но просто пока что, насколько я понимаю, просто не дошли руки у коммунальщиков это сделать.
Да, но вы знаете, вот мы как бы мечтаем, и это правильно, потому что только мечтатели, утописты, как мы могли понять из книжки Дэвида Херлика, привели к этим всем. Мы не знаем, как будет дальше развиваться. Вот сейчас... Да, разработано бы огромное количество, так сказать, проектов урбанистики, где, с одной стороны, специалисты говорят, что надо привыкнуть к виду стоянок машин, это неизбежно, надо включать их в пейзаж и не рыдать, что они портят. А теперь говорят, что скоро будут беспилотники, количество машин уменьшится, поэтому мы не знаем, как город будет развиваться. Безусловно. Но, во всяком случае, как мы видим, велосипед, несмотря на всех конкурентов, прекрасно себе существует, находит какие-то формы новые развития. Так что будем надеяться, что как-то, да, мы дальше увидим продолжение существования этого прекрасного изобретения. Ну, наша программа подошла к концу, а мы много что не обсудили. Но я надеюсь, что, может быть, наши слушатели заинтересуются книжкой Дэвида Херлика «История велосипеда» и много чего интересного еще почерпнут оттуда. А я благодарю наших гостей. Большое спасибо за участие.
Читайте книжку, она прекрасна.